Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. Татьяна Ладяева и Елена Глещинская в студии «Радио Спутник». Лен, привет.
Привет.
Поговорим о главных новостях к этой минуте. ФСБ задержала двух главарей и трех участников ячейки «Хизб-ут-Тахрир», которая запрещена, эта организация запрещена в России и признана террористической. Так вот, двух главарей задержали в Крыму. Это уже третье задержание в этом регионе. Кроме того, ликвидированы ячейки этой организации еще в 10 регионах России.
Да, действительно, в этом году было много задержаний именно ячеек этой террористической организации. В данном случае, как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные вербовали крымских мусульман. Они осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Они собирались, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман, распространяли террористическую идеологию. По местам жительства этих людей обнаружено и изъято значительное количество пропагандистских материалов «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, возбуждены уголовные дела и следственные действия продолжаются. Прокомментировал это задержание полковник ФСБ в запасе, президент Союза офицера группы «Альфа» Алексей Филатов.
Потому что ячейки практически рассыпаны по всей территории. А много задержаний, потому что Федеральная служба безопасности активно, хорошо работает. И, наверное, надо сказать им спасибо, что они задерживают до проявления каких-то радикальных действий. Само движение, вот оно в России представлено очень серьезно. То есть там не другие там запрещенные организации. В соседних странах СНГ, ну, эта организация, так скажем, имеет очень серьезное представительство. А количество мигрантов, в общем-то, которые у нас находятся в России, оно, наверное, способствует тому, что эти люди являются проводниками философии этой запрещенной организации.
Надо наверняка добавить, что эта организация была признана террористической, запрещена в России в 2003 году по решению Верховного суда. До этого очень много было споров и судов по поводу этой организации. Дело в том, что она возникла очень давно, еще в 50-х годах прошлого века в Иордании, и одной из целей является ненасильственный захват власти, ненасильственное получение власти и установление халифата. Но так как на сегодняшний день она запрещена из европейских стран в Германии, в большинстве арабских государств, государств Средней Азии, активно действует она на территории Африки. И очень много, одна из самых распространенных организаций, потому что они как бы говорят о том, что они мирные, и только говорят об этом, ничего не будут делать, хотят получать власть только законным методом. Но, во всяком случае, в ее литературе и в тех материалах, которые они распространяют, есть призывы к экстремистской деятельности. Поэтому с такими проявлениями тоже надо бороться. А вот то, что увеличился поток мигрантов из стран Ближнего Востока, Средней Азии, где и расположены основные ее силы во все государства, не только в Россию, она таким образом очень сильно распространяется. В этом году были задержаны даже в Ямало-Ненецком автономном округе ее представители и активные участники, которые там вербовали людей, собирали даже членские взносы.
И поэтому лишний раз нужно, я думаю, отмечать действительно хорошую работу и слаженную работу сотрудников ФСБ, которые задерживают участников террористических организаций, тем самым предотвращая те трагедии, которые могут случиться по вине вот сторонников таких террористических организаций и ячеек.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В НАТО, похоже, прозрели. Представители Министерства обороны и безопасности Евросоюза резко раскритиковали решение Соединенных Штатов отправить домой войска, утверждая, что оно ослабило альянс и подняло вопросы о независимости Европы от Вашингтона в области безопасности.
Вмешательство НАТО в Афганистане, оно было спровоцировано еще в 2001 году атаками 11 сентября на США. Это был первый и единственный случай, когда Альянс применил свой принцип коллективной защиты по статье 5, в котором нападение одного союзника рассматривается как нападение на всех. Однако сейчас, по прошествии 20 лет, получилось так, что США приняли решение о выводе своих войск, не обговаривая это решение со остальными участниками НАТО. Ну и это очень зацепило, то есть и насторожило, что ли, остальных членов НАТО. Вот сам лорд Джордж Робинсон, который был генсеком НАТО в день нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке, и он инициировал ввод войск НАТО в Афганистан, он заявил, что как раз решение на США уйти, несмотря на то, что другие союзники высказывали возражения, было разрушительным для этой организации. Надо отметить, что как раз по Афганистану Россия и предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия на случай вот таких кризисных ситуаций. Однако Североатлантический альянс не проявлял интереса как и налаживанию диалога с ОДКБ. Об этом рассказал вот накануне замглавы МИДа России Александр Грушко. Он так и сказал, что более чем объективная, очевидная объективная вещь. НАТО внутри, ОДКБ на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия – беспардонные обращения к странам ОДКБ, открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал, заявил Грушко. Но продолжит ли НАТО свою работу или нет в Афганистане, вернется на Афганистан, мы попросили прокомментировать доцента Российского государственного гуманитарного университета, востоковеда Сергея Серегича.
НАТО не будет сотрудничать с ОДКБ в Средней Азии по политическим причинам. Возможно, ограниченное сотрудничество по каналам спецслужб, но мы никогда об этом не узнаем, и НАТО им и будет это яростно отрицать. Я думаю, что НАТО в ближайшее время свернет там всякую свою активность. Возможно, там останется нелегальная, и то маловероятно, что там останется нелегальная агентура, потому что нелегальная агентура будет панически бояться за свою жизнь. В случае провала их никто оттуда не эвакуируется. Там единственный вопрос с контролем над Кабульским аэропортом. Его, значит, хотят отдать туркам. Ну, турки, да, в НАТО, но у них там своя песенка. Расчет руководства НАТО на то, что турки и мусульмане смогут договориться с мусульманами-талибами, он не оправдался.
На прошедшем в НАТО брифинге генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал виновных в том, что происходит в Афганистане. И это, по его мнению, совсем даже не НАТО. Он говорит, что это провал руководства Афганистана. И причиной стала неспособность политического руководства Афганистана, ну, того, которого помогли прийти к власти НАТО, добиться мирного урегулирования. И он добавил, что НАТО никогда не планировало вечное присутствие в Афганистане. В последние годы мы сократили присутствие со 100 тысяч до менее 2, а затем и до 0. Напомним, что Джо Байден тоже отказался брать ответственность за то, что происходит в Афганистане. Потому что, как оказалось, у афганской армии отсутствовала воля к победе. И только президент ФРГ заявил об ответственности. Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине, сказал, что на Германии лежит все-таки часть ответственности за драматическую ситуацию в Афганистане.
Знаешь, очень многие сейчас высказываются, конечно же, вокруг Афганистана, вокруг той ситуации, которая сегодня развивается в этой стране, поэтому Афганистан не сходит с главных новостей всех средств массовой информации. Так вот, что сегодня, уже не помню, честно говоря, кто сказал, потому что действительно заявлений много со всех сторон, из разных государств, но было мнение о том, что 20 лет это нам может показаться, что много, и что там вот не изменилось что-то, да, в Афганистане за 20 лет, американские войска, там тоже вопрос о том, об эффективности того, что столько времени они там были, можно сейчас тоже спорить, учитывая то, что они ушли из Афганистана. Но в историческом масштабе 20 лет — это не такой большой срок. И то есть делался акцент как раз вот в том мнении, о котором я сейчас говорю, делался акцент на том, что в историческом плане 20 лет — это мало, и нужно было подождать еще. То есть не надо было американцам американским военным уходить, для того, чтобы был реальный эффект от их долгого, действительно долгого присутствия в Афганистане.
Ты имеешь в виду создание стабильной политической системы?
Все верно. Что нормализовать такую систему, сложную изначально систему, нельзя за 20 лет.
Ну, ты видишь, тут тоже вопрос...
Но мне немного,
ну, да. Ну да, тут тоже вопрос спорный, потому как если бы это была, были предпосылки для стабильности, она бы так быстро не разрушилась. И тот факт, что во многих муниципалитетах, регионах правительственные войска, власти сдавались, переходили на сторону Талибана, запрещенной в России террористической организации, тоже говорит о том, что вся структура была изначально, возможно, нестабильна. Но знаешь, тут еще нужно добавить еще одно мнение НАТО. Тот же генеральный секретарь Йен Столтенберг заявил, что не исключает нанесение дистанционных ударов по террористам в Афганистане. Он говорит, почему? Потому что соглашение, которое было достигнуто между США и Талибаном в феврале 2020 года, предполагает, что талибы гарантируют после выхода войск, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма. Ну, а если нет, могут быть и дистанционные удары, хотя вот кто будет как будет квалифицировать терроризм, происходит или не терроризм, то. Еще одна небольшая тоже новость оттуда. Члены радикального движения «Талибан», запрещенные в России террористической организацией, в среду заявили, что граждане Афганистана должны сдавать имеющиеся у них боеприпасы и оружие. Еще одно обещание, что лидеры движения будут действовать открыто, а не оставаться в тени. Но это мы уже видим, можно их увидеть в интервью и комментарии.
Пресс-конференцию как раз-таки давали.
Пресс-конференции, да, можно увидеть на телеканалах, в телеграм-каналах, в соцсетях. Также, что еще объявили о том, что членам Талибана было приказано не праздновать факт установления контроля над Кабулом в результате последнего наступления. Ну, видимо, чтобы не создавать конфликт между жителями, чтобы не было это праздник победы кем-то над кем-то.
Но ситуация в Афганистане, она развивается и будет развиваться, а мы об этом обязательно будем сообщать в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Цены на перевозку продуктов взлетели. По разным позициям рост достигает 160%.
Да. Ты помнишь, не совсем недавно, на прошлой неделе мы рассказывали о том, что цены на продукты питания резко поднялись именно...
Да, на протяжении, мне кажется, всего прошлого года.
Нет, а тут они поднимаются по разным причинам, но в данном случае причина была резкий рост цен на грузоперевозки.
И да, это называлась такая причина.
Да, этой ситуацией озаботились и в Минсельхозе. Сейчас они проверяют информацию об обоснованности роста цен на перевозки сельхозпродукции. Собирают информацию поставщиков различных категорий товара. Это молока, мяса, продукции. Отраслевые союзы предоставляют такую информацию. Оказалось, что действительно есть рост, но на разные категории товаров он абсолютно разный. Если, допустим, на какие-то товары всего 10%, то вот самый большой рост стоимости это на картофель, на кондитерскую промышленность. Говорят, это из-за того, что есть нехватка рефрижераторного транспорта. Еще одна причина – это отъезд водителей из стран СНГ, из России, те, которые работали как раз на транспорте, о нехватке свободного транспорта. При этом Ассоциация грузового автомобильного транспорта говорит, что подорожание не превысило 15% и стало первым за последние 10 лет. Ну вот видишь, мнение и информация совершенно разная, поэтому действительно ее надо проверять. И мы решили спросить, прокомментировать основателя генерального директора информационно-аналитического агентства «Инфоонлайн» Ивана Федякова.
Что касается перераспределения рабочей силы, и вот здесь, наверное, в первую очередь ощущается влияние на стоимость перевозок, оно действительно оказалось в этом году достаточно существенно. Помимо отсутствия на рынке, практически полное отсутствие на рынке мигрантов, перераспределились еще и грузопотоки внутри, соответственно, страны и внутри рынка. В частности, существенным образом возросли объемы продаж интернет-торговли. Все это связано с задействованием большого количества курьеров, в том числе и курьеров на автомобильном транспорте. конкуренция на этом рынке привела к тому, что стоимость рабочей силы резко возросла.
Сначала, мы помним, резко возросла стоимость на морские перевозки. Вслед за этим, если есть спрос на перевозки, выросли цены и на другие виды транспорта тоже. И вот теперь вот это вот затронуло и автоперевозки.
Ну, а как всегда будут страдать покупатели,
как всегда, это отразится, да, в первую очередь на ценах и на то, что мы увидим в магазинах, что резко выросла цена. При этом, ты знаешь, стоимость топлива вообще не увеличилась, и говорят автоперевозчики, что она вообще очень мало влияет. И для меня это было, конечно, откровением. Я думала, грузоперевозка, ну что, зависит от стоимости топлива. Стало дороже, дороже.
Видимо,
цена.
Слишком много пунктов, но совсем там, не которые так влияют на ценообразование.
Я тебе приведу одно мнение, которое есть в СМИ, которое взяли у источника в одной из грузоперевозной компаний. Он говорит, что в среднем логистика подорожала всего на 15%. Но у перевозчиков появилась возможность диктовать цены, потому что нет свободных грузовиков, потому что нет водителей. И поэтому вот эти вот объяснения о том, что нужно обновлять автопарк, о том, что обходится замена машин дороже, о том, что есть утилизационный сбор. Это все объяснение тому, что сейчас есть такая редкая возможность, когда автоперевозчики могут поднимать цены как не на монополисты, что ли, но все равно спрос превышает предложение, и поэтому цена слишком увеличивается. Что это можно сказать? Что, скорее всего, это возможно, что эта ситуация через какое-то время может урегулироваться. Этим занимаются в Минсельхозе, Минпроторг и Минтранс, прорабатывают возможные решения этой проблемы. Говорят, что, во-первых, это может быть субсидирование транспортировки именно только продовольствия, именно только этой категории товара, потому что сейчас сезон, когда есть урожай, когда срочно всем нужны вот эти как раз грузовики и рефрижераторы. Принятие мер по снижению цен на топливо, но оно не влияет, ну и ослабление какой-то там нагрузки на автоперевозчиков, у которых там появились новые виды там налогов и там платные дороги, допустим, системы вроде Платон, которые тоже удорожают эту стоимость.
Очень хочется, что действительно урегулирование случится цен, потому что ведь когда мы говорили про цены на продукты и продовольственные товары и о том, что цены растут, мы это, ну, были свидетелями каждый раз, когда заходили в магазин. Позже мы читали сообщение о том, что правительство будет каким-то образом вмешиваться в такую статистику, в такую динамику, будет контролировать рост цен, но там спустя несколько месяцев мы снова читаем о том, что вот цены взлетели из-за, в том числе, там, роста цен на перевозки и еще по каким-то причинам. Поэтому очень хочется, чтобы жизнь для населения была комфортной и действительно, чтобы такие важные социальные вопросы, они решались и решались как можно быстрее. До конца года Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта на электронные смарт-карты.
Ты знаешь, мы уже говорили об этом в эфире, говорили о том, что до конца года появятся первые электронные паспорта, вот эти вот смарт-карты. Но ты видишь, до конца года будут только принято решение о замене паспорта смарт-картой.
А вдруг будет решение такое, что с завтрашнего дня меняем?
Нет, просто мы сообщали в новостях, что в декабре могут первые желающие уже получить, и я думала войти в число этих первых желающих, но вот видишь, оно еще откладывается. Первое, об этом заявляли еще в 2019 году, так что будет такой переход, и называли дату 2022 год. Но в связи с пандемией все это, естественно, затормозилось, как и все остальное, и этот переход отложили. Поэтому говорят, что начало процедуры может быть в июле 2022 года, но точно мы узнаем как раз к концу этого года, как заявил как раз министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев. Значит, что это будет за карта, напомню. Помимо обычных паспортных данных, на него могут быть записаны отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронная подпись, чтобы это все не носить с собой. Кроме того, его можно будет использовать как обыкновенную карточку, а можно будет загрузить в телефон и предъявлять QR-код вместо паспорта, где будут тоже считываться все эти данные. Для этого нужно будет разработана еще одна электронный портал, электронная система, кроме госуслуг. Это будет еще одна такая система, которая будет как раз отвечать за оборот вот этих вот персональных данных и паспортных данных.
Вот только представляешь, будет какая незадача, если у тебя этот QR-код, который содержит абсолютно все тебе данные, ну, в телефоне, и телефон ты потерял и не сразу это обнаружил. И сразу все твои данные, сразу все твои документы вот находятся под угрозой того, что ими могут воспользоваться злоумышленники.
Ну, послушай, ну, так же самое, если я паспорт потеряю бумажный, так...
Ну, хотя бы у тебя права останутся, не надо будет...
Ну, ты знаешь, если я потеряю паспорт, все. И кто-то его найдет, кто-то может взять кредит на меня.
А да, вот но я имею в виду, что остальное, у тебя что-то остается. То есть ты потеряла паспорт, а не разом паспорт, ключи, что у нас еще потом с помощью QR-кода будет давать, детские права.
Не говори об этом, я не раз теряла, один раз украли паспорт, пару раз потеряла паспорт, я все это знаю.
Лен, внимательнее, я тебя очень прошу. Виза и MasterCard против Wildberries. Онлайн-магазин изменил правила игры в онлайн-покупках. В компании говорят, что это позволит россиянам экономить на покупках до 40 миллионов рублей ежедневно. Против выступают MasterCard и Visa. Они начали расследование. К этому расследованию подключились Роспотребнадзор.
Вот кто же прав? Попыталась я разобраться. Значит, что получилось? Wildberries предложил своим покупателям разные условия при платежах картами разных платежных систем. Если ты платишь либо Visa, MasterCard, стоимость увеличивается на 2%. Если российскими платежными системами МИР, СПБ, Сберпэй, то комиссии нет. Допустим, гендиректор MasterCard заявил, что платежная система не взимает напрямую никаких комиссий с торговых предприятий и не с держателей карт, а все транзакции на территории России обрабатываются национальной системой платежных карт. То есть они как бы тоже ни при чем. Но с другой стороны, действительно, у каждой карточки есть своя комиссия. И она может быть от 0,5% до 2,5%. И у MasterCard и Visa действительно одни из самых дорогих услуг по проводке платежей – это 2%. По закону о защите прав потребителей продавцу действительно запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Что сделала Wildberries? Они заявили о том, что они снизили товар на все цены в интернет-магазины на 2%, абсолютно на все, а эти 2% будут, как раньше они снимались автоматически на оплату этой комиссии, а теперь они будут, можно будет выбрать, платить их или не платить. Кто нарушает обязательства или законы в этом споре, мы попросили прокомментировать исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста.
Это юридический казус. Да? Вы не можете делать наценку, но вы можете делать скидку. То, каким образом это было реализовано в интерфейсе Wildberries, это выглядело как наценка на цену товара в зависимости от способа оплаты. Это напрямую запрещено законом о защите прав потребителей. Законной практикой было бы предоставить скидку на товар в зависимости от способа оплаты. Вот, например, если вы платите карточкой МИР, да, тогда вы получаете скидку, условно говоря, там в 2%. То, каким образом это сделано, да, вот именно 2%, почему именно эти 2%? Но, к сожалению, пока что мы не получили этого ответа. Что надо, строго говоря, сказать, что на самом деле договорных отношений между Wildberries и международными платежными системами, строго говоря, это нету.
Да, несмотря на то, что Visa и MasterCard начали какое-то там расследование против Wildberries, у них нету, не заключен между ними договор. Между ними есть банки Эквайры, которые как раз взимают эту комиссию и отправляют в другие банки. Как это действует, как это работает, вот нам рассказал наш спикер, но В конце концов, получается так, что мы не можем же проверить, да, снизили ли они товар на 2% на все остальные...
Нет, мы это проверить не можем. Даже
мы это
если
проверить не можем.
У нас, когда различные распродажи начинаются, и нам говорят о том, что якобы этот товар, не знаю, стоил раньше 5 тысяч, а теперь 1999, мы не можем проверить, действительно ли это было так. И нам известна схема, когда изначально повышают цену, чтобы потом как раз-таки немножечко ее убавить, а по факту вернуть, возможно, к первоначальному.
С другой стороны, у меня возникает вопрос. Ну, допустим, я плачу Сберпэй, но там же тоже есть комиссия, там 0,5% или 0,6%. Значит, если я не плачу на сайте эту комиссию, то за меня платит Файберис в себе в ущерб. Ну, тоже как-то очень сомнительно это. В общем, это такой спорт, скорее всего, это какой-то пиар-ход, но ты знаешь, очень странно, что в соцсетях все выступили против Файберис и говорят, что нарушили их права. Хотя, мне кажется, наоборот, предоставили какой-то выбор.
Я думаю, что люди хотят просто скидок. Больше.
Просто еще больше скидок.
Чтобы цены
дайте еще больше скидок.
Уменьшались. Елена Глещинская, Татьяна Ладеева.